Доброе утро, братья и сестры. Слава Богу, что мы можем собраться. Наконец-то пришло лето. Вот. И ну, жарко будет, я так думаю. Кто-то пойдет на море, кто-то будет отдыхать, лагеря. В общем, ну, все равно нужно молиться. Вот, молиться и переживать о наших детях. Я хотел бы буквально несколько таких коротеньких объявлений сделать. Во-первых, братья и сестры, все, кто учат в церкви, вот все лидеры в церкви, завтра у нас собрания не будет. Мы соберемся в следующий понедельник. Вот, потому завтра собрания не будет. У нас завтра будет пасторская встреча. С области пасторы приедут, и они попросили, чтобы мы ну, поменяли встречи. Потому завтра этой встречи не будет. Вот нашей лидерской в пятом классе. Она будет в следующий понедельник. В следующее воскресенье у нас крещение здесь будет в церкви. Мы будем тут в баптистерии крестить на первом служении. Если кто-то хочет покреститься, или вы знаете кого-то, кто хочет покреститься, пожалуйста, пусть люди подойдут. Вот в среду с часу дня здесь служители будут в офисе. И мы с вами пообщаемся, помолимся, и потом в воскресенье покрестим. Вот. И еще хотел попросить, ну, может быть, уже кто-то видел информацию в соцсетях, в следующее воскресенье у нас будет тоже хода такая здесь за семью, за поддержку семейных ценностей. По-моему, от драмтеатра будем идти сюда ближе к облдержадминистрации. Но эта хода будет в 5 часов вечера. Мы в следующий раз более подробную информацию ну, дадим вот, по поводу этой ходы. Братья и сестры, у нас ну, продолжается время, когда мы можем говорить о семье и о семейных ценностях, о том, как Бог изначально задумал семью, как Бог задумал процесс воспитания в семье детей. То есть Писание, оно ну, достаточно широко, я бы сказал, и глубоко дает нам ответы на эти вопросы. Ну, братья и сестры, мне сегодня просто, как это сказать, возможность такая выпала говорить о детях, так как сегодня у нас последний звонок в воскресной школе, ну и в пятницу, да, был День защиты детей. Ну, если честно, то у меня по воспитанию детей меньше всего это хорошо получается. Потому я понимаю, что когда мы касаемся такой темы, особенно воспитания детей, она очень, я бы сказал, щекотливая. И, ну, если честно, то каждый знает, как правильно воспитывать своих детей. И у нас сразу возникает куча всяких «но», «возможно» и там других вопросов, того, как мы воспитываем своих детей. Хотел бы, чтобы мы сегодня буквально очень коротко, я постараюсь минут ну, 20-25 вложиться и просто посмотрели ну, некоторые библейские тексты, которые бы помогли бы нам лучше воспитывать наших детей. И тут вот вопрос. Кто-то скажет, а у меня детей нету. А что, ну, что делать нам? То есть, что нам сейчас нужно встать и выйти из зала, ну, это как бы нас не касается. Но, с другой стороны, я хотел бы, чтобы мы помнили о том, что у нас есть родители, вот, и мы можем тоже как-то правильно строить взаимоотношения с нашими родителями. И третий момент, я думаю, что очень важно, когда мы, изучая Писание, то, что Библия говорит нам о воспитании детей, мы потом можем это применить или подсказать кому-то. Сразу скажу, я в этом не идеальный. И я знаю кого, кто есть идеальный в этом. Вот, чуть-чуть позже я об этом скажу. Братья и сестры, подумайте, пожалуйста, о таком вопросе. Чему или же что могут сегодня научить наши дети? Вот наши дети могут чему-то, ну, чего-то научить нас или нет? Ну, что они нас могут научить? Терпению. Я знал, что это будет первый правильный этот самый ответ. Что еще? Ну, кроме терпения. Еще раз терпение. А потом еще долго терпение, да? Мудрости, да. Любви. Ну, я тоже написал список, чему учат меня дети. У меня терпение в последнем было что-то в списке, я уже вспомнил в последний момент. Вот. Но я написал о том, что первое, чему они меня учат, то, что они верят в меня. Вот. Они реально верят в меня. Они иногда, дочка мне говорит, папа, ты можешь дом поднять? Я говорю, не могу. Папа, как ты не можешь дом поднять? Я говорю, ну не могу, вот просто Бог может поднять. Я говорю, а я нет. То есть, ну это вот такой один из моментов. Ну, понятно, прощение, там, любовь, и вы это видите, да, когда мы там дисциплинируем наших детей, они, ну, не убегают от нас, они, наоборот, идут к нам потом. Просят, чтобы мы их обняли, чтобы мы их, там, как то кажуть, пригорнули. Я хочу буквально один текст, чтобы мы сегодня посмотрели. Луки 18, 15, 17. Луки 18 глава, с 15 стиха. Братья и сестры, очень интересная история. Вот, если изучить, ну не просто этот текст, а изучить то, что происходило выше, то есть там в 17 главе, в 18 главе и в 19, просто открывается такая панорама, почему, я бы сказал, Лука пишет или же вставляет этот текст именно так. Или почему это событие было в жизни Иисуса Христа вот именно здесь. Интересно, что Лука писал, ну, вы помните, братья и сестры, мы закончили Деяния святых апостолов изучать, и мы знаем, что Деяние святых апостолов, оно было написано более-менее хронологически. Вот, Лука выставляет так, ну, таким образом материал, он пишет хронологию, как историк, хотя он был врач. В Евангелии от Луки точно такая же самая ситуация. Если мы хотим изучить хронологию жизни Иисуса Христа, нам нужно обратиться не к Марку и Матфею. Почему? Потому что они пишут материал, они пишут Евангелие тематически. А Лука пишет хронологически, то есть как событие было за событием. И последнюю сессию, которую я сдавал во Львове вот буквально несколько недель назад, меня подтолкнуло к тому, чтобы, ну, реально я влюбился в Евангелие, вообще в целом в Евангелие. И за последних несколько месяцев я постарался прочитать все Евангелие в хронологическом порядке. Вот каждую историю я пытался посмотреть в хронологическом порядке. Это, кстати, очень увлекательная такая вот тема или занятие, когда мы можем посмотреть на жизнь Иисуса Христа и на Его, я бы сказал, служение, Его миссию, Его, как Он выполнял то, к чему Он был призван Богом. Все, открыли, да? 18 глава с 15 стиха. К Иисусу приносили даже младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, увидев это, не подпускали их. Но Иисус подозвал их к себе и сказал, «Пусть дети приходят ко мне, не запрещайте им, потому что Царствие Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам истину». Кто не примет Божье Царство как ребенок, тот не войдет в Него. Если вы, вот возьмите текст, просто посмотрите на текст. Если вы перелистнете там страничку, да, Иисус направляется, это в 17 главы. Вся история начинается с 17 главы. Иисус направляется в Иерусалим. И он проходит через Самарию, проходит через Галилею, и часть всего этого повествования, оно происходит то ли перед Иерихоном, то ли в самом Иерихоне. И его встречают там 9 прокаженных, 10 прокаженных. Вы помните, да, там получается, кто-то поблагодарил его, кто-то не поблагодарил. Вот потом он разговаривает с фарисеями и книжниками, опять же, по поводу Царства Небесного. Почему? Потому что их интересовал вопрос, а когда Царство Небесное будет? Когда уже Царствие Божие будет? Когда же настанет? То есть витал в воздухе такой, ну, как бы такая атмосфера, что вот-вот должно разрешиться, должен кто-то из пророков прийти, должно уже совершиться Царство Небесное. После этого мы видим несколько речей Иисуса Христа, о своей смерти, он предупреждает учеников о своей смерти, говорит о грядущих событиях, потом говорит о том, как 18 глава начинается с того, как нужно молиться, и потом он говорит несколько притч, и тоже, опять же, он обращается к фарисеям и книжникам, и мы видим он ему объясняет, как, ну, как происходит оправдание, я сказал бы, или как нужно строить взаимоотношения с Богом. Он там им притчу приводит мытаря и грешника, и фарисея, которые пришли помолиться в храм. А потом мы встречаем вот именно вот этот эпизод, когда ученики запрещали попасть родителям и их младенцам ко Христу. И потом, после этого, в конце 18 главы, мы видим еще три истории и часть 19 главы. Мы видим историю о богатом юноше, который пришел, сказал: «Боже, я готов за тобой идти». Потом мы видим слепых, которые сидят у дороги и просят милостыни. И потом, когда они услышали, что Иисус Христос идет, они начали кричать. И третья история – это история Закхея. Вот. Мы видим все вот эти вот истории, и таким вот образом мы можем... И, кстати, Лука описывает в 17, 18 и 19 главе, ну вот я посчитал, специально посчитал, получается 9 раз он говорит о Царстве Небесном. Ну, другими словами, он говорит о Царстве Божьем. 9 раз он говорит ученикам, он говорит фарисеям о Царстве Божьем. И я подумал о том, что это неспроста он делает. Раз такое количество раз упоминание о Царстве Божьем, и то, что это происходит, я бы сказал, по тексту, не за большой период, вот, это очень важно сегодня для нас. И интересно, что по поводу детей он говорит в контексте Царства Небесного. Интересно, что Лука поднимает такую тему «Ученики запрещали детям приходить к Иисусу». Почему-то, я не знаю почему, но Лука подробно не описывает, что это были за дети. Были ли это младенцы грудные, или это были вот такие вот, которые уже, знаете, могут под стол пройти пешком. Или же это были дети там до 5 там, лет. Почему? Потому что здесь он употребляет два разных слова «дети». И когда мы видим о том, что, когда мы смотрим на этот текст, что ученики запрещали детям приходить к Иисусу Христу. Христос, видя это, показывает, как нужно решить эту проблему. И Христос решает. Конечно же, сложно понять мотивы людей, которые хотели прийти ко Христу со своими детьми. Опять же, Лука не упоминает об этом ничего. Он не говорит о том, что эти дети были больны, или у них были какие-то проблемы со здоровьем. Возможно, была какая-то еврейская традиция, которая гласила о том, что нужно, чтобы какой-то из раввинов как-то помолился за ваших детей. Возможно. Но Лука об этом ничего не говорит. О мотивации родителей ничего мы не видим. Но, я бы сказал, Лука показывает нам, как Иисус Христос расширяет понятие Царства Небесного в жизни учеников. Почему-то ученики решили для себя так, что дети не могут быть в Царстве Небесном. И они поставили забор. Ну, такое security. И когда Иисус увидел о том, что детей не пускают, Он сделал определенное замечание. Я слышал такое мнение, когда братья и сестры некоторые говорят, у которых есть дети, ну не только младенцы, ну и там постарше, они говорят так: я говорю, а что вы детей не берете в церковь? Они говорят так: ну они нам мешают здесь. Потому мы их и не берем. Мы там с дедушкой, с бабушкой оставляем. Вот. Ну так, а вы ж, ну как-то ж в церковь ведете или как? Ну да, мы пришли в церковь послушать, но дети пусть дома будут. И получается, вот похожая ситуация, мы сейчас, ну, если мы так мыслим, то это получается вот точно так, как делали ученики. Ну, дети маленькие, они нам мешают. Потому давай мы их лучше дома оставим. И мы начинаем оставлять детей дома. Вот, дети потом подрастают. И интересно, что Бог хочет прикасаться к нашим детям. Вот тут вот вопрос, хотим ли мы, чтобы Бог прикоснулся к нашим детям? Бог хочет, чтобы Он прикоснулся к ним. А мы ограждаем, мы говорим, не-не-не, они нам в церкви мешают, они будут бегать, кричать, там, срывать дисциплину, мешать проповеднику там, или кричать во время песен. Не, давай мы их лучше оставим. Мы оставляем. Ну, братья и сестры, я хотел бы нам нужно признать, что мы считаем, что наши дети нам мешают. И приходит время, когда наше общество, в котором мы живем, оно тоже очень сильно давит на нас. Обществу дети не нужны. По сути дела. Это только может быть декларация, но в реальности дети не нужны обществу. И общество давит на нас, и мы, ну, даже самая простая штука. Мы когда-то давно, еще у меня была Карина маленькая, мы попали в театр на какую-то постановку. Вот, и она там стала себя плохо вести. Ну, что-то там кричала, чихныкала. Вот, и нас попросили выйти из театра. Вот, мы взяли ребенка, вышли из театра. У нас обычная ситуация. Мы иногда относимся к церкви как к театру. И ну что, дети нам будут тут мешать? Мы их оставим дома. И это давление общества. А, или же еще одна отговорка. Мы, ну ладно, то такое. Пусть даже тут мешают. Но они же нам не дают проповедь послушать. И получается так, что у нас во главу угла, получается, вот есть проповедь. Вот проповедь – это самое главное в церкви. И мы думаем, что это действительно самое главное. И мы так верим, и мы думаем, ну ладно, я возьму ребенка, послушаю попытаюсь послушать проповедь. И когда мы, у нас этого не получается, один, второй, третий, четвертый, пятый раз, мы его перестаем брать. И начинаем приходить сами. Но я хотел бы сказать о том, что есть определенная атмосфера. Ну, к чему я веду? Когда мы берем наших детей, даже маленьких, даже вот младенцев, они чувствуют вот эту атмосферу, в которой мы живем здесь. Они видят все то, как мы здесь строим взаимоотношения. Братья и сестры, они видят то, как мы общаемся, они видят нашу манеру разговора, они видят наши эмоции. И потом, когда мы приходим домой, они это тоже копируют все. И это очень важно, когда мы наших детей, да, пусть они тут нам мешают. Братья и сестры, пусть они нам мешают. Может быть, кто-то из нас не будет засынать во время проповеди. Вот, это хорошо. Ну, я бы хотел бы вот еще несколько моментов. Как мы можем знать, на каком пути наши дети? Просто, когда я еще был ребенком, у нас этой проблемы не было. Ну, я сейчас объясню, что я имею в виду. У нас был, по-моему, да, только телевизор и радио. Когда мы там... Дети там прилипали к телевизору там, или к радио, но обычно к телевизору там были какие-то мультики. Я не знаю, у нас дома не было телевизора, но дети там прилипали на какой-то час мультиков и все. Сейчас получается так, что многие дети и подростки тоже, и те дети, которые уже в состоянии слушать проповедь даже здесь, у них есть большое искушение, я бы сказал, испытание такое духовное, когда есть у них... огромная, я бы сказал, возможность смотреть часами напролет интернетом или еще какие-то другие вещи. И порой мы даже не осознаем то, какие ценности все это несет. Вот я буквально написал несколько таких проверочных вопросов, лично даже для себя. Братья и сестры, вот просто послушайте, что наши дети сегодня смотрят и чем увлекаются? Знаем мы об этом или нет? Что наши дети сегодня смотрят и чем увлекаются? Какие у них хобби и о чем они мечтают? Кем они хотят быть? Кто их главный герой в жизни? Маша и Медведь? Фиксики? Там что-то, не знаю, Counter-Strike, я не знаю. Короче, может быть, еще что-то? Прошу прощения, я просто отстал от игорного бизнеса я отстал. И самый главный вопрос у нас должен возникать, хорошо, а что у них, у этих детей с Царством Небесным? Какие отношения? Так сложилось в моей жизни, что в Херсоне у нас нету родственников. И как-то мы приехали в один город, и одна сестра говорит: слушайте, давайте я посижу с вашими детьми, а вы пойдете в церковь, ну, на богослужение. Ну, я обычно как бы, да не, надо, чтобы дети с нами были, вот все равно надо, чтобы они были с нами. Ну, в общем, она настояла, мы оставили детей дома. Ну, буквально, я не знаю, ну, 300 метров мы отошли от дома, и я говорю своей жене, говорю: Люда, слушай, ну реально кого-то не хватает, может быть, вернемся за детьми назад. Вот просто чувство такое, что вот все равно мы в церковь должны идти вместе. Вот они должны быть рядом с нами. Нам нужно сегодня научиться, или же я бы сказал бы, правильно мыслить в том плане, что церковь – это не театр. Когда мы приезжаем в церковь сюда на 9 часов, это не театральная постановка здесь. Мы создаем все вместе здесь определенную атмосферу любви, заботы, переживания друг о друге. И наши дети все это видят. Если же мы смотрим, ну, если же мы думаем о том, что церковь – это театр, то, наверное, мы так и живем. И, следовательно, дети потом смотрят на церковь, как на театр. А церковь – это семья, это духовная семья. Мы же не приходим домой и не говорим, что, ну, главное, чтобы покушать. Мы покушали, развернулись и ушли. И нам отношения внутри семьи неинтересны. Потому, когда мы говорим о взаимоотношениях в церкви, то я думаю, нам нужно поменять вот здесь вот мировоззрение наше или же подход. Наши дети должны быть с нами. И неважно, младенцы они, подростки они, или же, может быть, постарше. Нам нужно стараться так жить, чтобы дети были с нами. Взрослым необходимо принять Царствие Божие как дети. И если мы примем Царствие Божие как дети, мы будем способны это Царствие Божие показать нашим детям. Если же у меня подход к церкви, что это театр или же клуб по интересам, то тогда, следовательно, это мировоззрение встанет и в моих детей. Я, может быть, так не заявляю, что церковь – это театр, но я так живу. И, следовательно, дети видят мою, ну, мою модель поведения в церкви и потом так будут относиться к церкви. Потому я считаю, что если мы не научимся принимать Царствие Божие как дети, вот, и делать эту семью такую духовную, то мы не сможем правильно воспитать наших детей. Их воспитает мир. И от нас это зависит, ну, достаточно много. Но Иисус подозвал их к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не запрещайте им, потому что Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам истину, кто не примет Божье Царство как ребенок, тот не войдет в него». Иисус, наверное, наблюдал эту ситуацию, как ученики запретили этим родителям и детям прийти к Нему. И Иисус просит учеников пустить их к Нему. Они пускают, и Он их благословляет. Он молится над ними. Я уже сказал о том, что у учеников, видимо, было узкое понимание Царства Небесного. Братья и сестры, у нас тоже узкое понимание Царство Небесное, если мы к церкви относимся как к театру. И если мы относимся к церкви как к клубу по интересам, но не как к духовной семье, где есть Небесный Отец и есть братья и сестры, то, о чем мы сегодня вспоминали через причастие, мы есть братья и сестры по крови Иисуса Христа. Ну, мы многое можем говорить об учениках, о том, что они там были маловерные, что у них там было узкое представление о Царстве Небесном, там и другие-другие вещи мы можем говорить на учеников. Но вот у меня вопрос, как мы сегодня можем препятствовать нашим детям приходить ко Христу? Я, ну, по крайней мере, два ответа нашел. Первое – это когда у нас не библейское представление о Царстве Божьем. Вот если у нас нету библейского представления о Царстве Божьем, то это есть препятствие тому, что наши дети могут прийти ко Христу. И второе, я думаю, немаловажное, это наш собственный пример. То, как мы живем по отношению к этому Царству Божьему. Сергей Анатольевич Туркач в этот четверг был обзор второзакония, книги второзакония. Прошлое воскресенье здесь проповедовал брат Гарри, вот, и потом он в ТХИ целую неделю читал лекции. И он тоже заострял наше внимание по поводу второзакония, как нужно там внушать нашим детям законы и постановления Божьи. И Сергей Анатольевич, когда был в четверг, он рассказал интересную историю такую. Я ее впервые услышал. Он говорит, и она меня реально зацепила. Он рассказал их церкви. В общем, он в церкви проповедовал проповедь о том, что мы ответственны за воспитание наших детей. И если наших детей нету с нами на лавке в церкви, значит, это как бы наша проблема. И приходит к нему его родственница, там тетя, по-моему, или кто, вот, и очень сильно огорчилась после этой проповеди. Прошло какое-то время. Вот. У нее все сыновья там, по-моему, погибли, как-то так. Ну, я точно всех подробностей там не знаю, не могу пересказать. Вот. Но прошло какое-то время. Прошло какое-то время после этой проповеди. И она анализировала свою жизнь. И она потом подошла к Сергею Анатольевичу и сказала, слушай, а действительно это так? Потому что когда-то мы купили дом, мы вкладывали свои силы, возможности, все, что финансы, в постройку дома, там все вот эти вот вопросы. Но мы потеряли детей. И детей воспитывала улица, а не мы. У нас есть определенная ответственность перед Богом за наших детей. Сегодня мы должны помнить о том, что даже у младенцев есть Царство Небесное. И у младенцев есть Церковь. И наша задача как родителей уже не хвататься за голову, когда у них там в подростковый возраст, и их очень сильно трясет, вот, и их там крышу срывает. А нужно, мне кажется, с младенчества все вот эти вопросы организовывать. И если Царство Божие принадлежит нам, то, следовательно, мы будем это Царство Божие переносить или же прививать нашим детям. Неважно, в каком возрасте мы пришли ко Христу. Конечно же, здесь очень важно то, как мы строим наши взаимоотношения с нашими детьми. Второе, что я хотел бы обратить внимание, то, что Христос призывает людей воспринимать Царство Его как дети. Вот посмотрите, пожалуйста, когда мы молимся, это 6 глава Евангелия от Матфея, когда мы молимся, мы говорим «Отче наш». Потом в посланиях неоднократно мы встречаем вот эту фразу, что у нас есть Отец Небесный. Следовательно, если у нас есть Отец Небесный, нам тоже есть чему научиться у наших земных детей. Я думаю, один из ключевых моментов, чему мы можем научиться у наших детей, это доверять Богу. Посмотрите, когда наши дети вот только рождаются, проходит какое-то время, они начинают понимать. И мы им что-то говорим, они нам верят. Даже если мы им глупость какую-то скажем, они поверят нам в эту глупость. И вы знаете кучу таких примеров. Я в детстве никогда не понимал, почему дождь идет. Вот я не мог понять. Я был маленький, я не мог понять. Я у своего брата старшего спросил. Говорю, Тима, слушай, объясни мне, почему дождь идет? А он мне сказал так. Говорит, Яша, понимаешь, там есть Бог. Там есть ангелы. Когда ему нужно полить Богу землю, он, ангелы бегают и включают краники в душиках. Вот они включают краники, и потом идет дождь. Но я вышел же на небо, смотрю, говорю, слушай, я говорю, ни ангелов не вижу, ни душиков не вижу, а дождь идет. Ну, у меня было какое-то время такое представление о том, что вот так вот происходит. Потом я стал подрастать и задаваться этим вопросом. И потом мне уже отец объяснил весь круговорот воды. Иногда для того, чтобы, закрыть тему разговора с детьми, мы используем какие-то вещи из Писания. Даже из Писания. Мы манипулируем. Дети задают вопрос, почему произошло вот это или то. Или почему так или сяк. И у нас может быть ответ только один. Ну, так Бог создал. Мы не знаем, но так Бог создал. Вместо того, чтобы сесть, разобраться, почему так Бог создал, и, может быть, ребенку объяснить, что вот именно так Бог создал, а не так, то мы просто, так Бог создал. Манипулируя Писанием. Но если мы же сравним наши взаимоотношения с Богом, Он же наш Небесный Отец, а мы Его дети. И наши взаимоотношения с нашими земными детьми, да? Мы родители, а они дети. И вот как мы реагируем, когда наши дети что-то назойливо у нас просят? Вот просто назойливо что-то просят. Как мы реагируем? Ну, как минимум, мы скажем «отвали». Ну, или «отцепись». Ну, это как минимум. Или, уже там максимум мы можем там приложиться, там, или закрой рот, там, или я тебе сейчас рот закрою, там, или еще что-то. Если человек будет ныть. Откройте, пожалуйста, начало 18 главы. Иисус приводит притчу, как мы должны молиться. И потом в конце притчи Он говорит о том, что день и ночь вопиять и просить у Него. Братья и сестры, нам сегодня есть учиться у кого? Бог сегодня является идеальным воспитателем, у которого мы можем учиться. Как нам воспитывать наших детей? Ну, второе, к примеру, еще одна иллюстрация. Это когда наши дети нас не слушают. Ну, как минимум, мы начинаем кричать на них. Максимум, мы начинаем орать на них. Ну, и еще максимум, мы уже начинаем какие-то дисциплинарные меры там включать. А теперь давайте посмотрим, как Дух Божий работает с нами. Дух Божий, значит, тоже на нас орет, начинает топать ногами, потом начинает угрожать нам, и в конечном итоге Он нас очень сильно наказывает за непослушание. Ну, скажите, на кого Дух Божий хоть когда-нибудь кричал? Вот за непослушание. Кричал на кого-то или нет? Увещевал. Разговаривал с нами. Потому, братья и сестры, у нас сегодня есть огромный пример того, как мы можем сегодня воспитывать наших детей. Бог является идеальным воспитателем. Мы не идеальны. Это нужно признать. Мы не идеальны в нашем воспитании наших детей. Но смотря на Бога, смотря на то, как Он воспитывает и работает с нами, и понимая законы Его Царствия, мы сможем воспитать новое поколение. Я бы сказал, библейское поколение. Еще хотел бы сказать о том, что есть разные дети. Простая иллюстрация. У меня, получается, одной девочке 6 лет, второй 3. Они играют в песочнице. Ну, это реальная ситуация. Выползает паук с песка. Та, которая старше, 6 лет, она орет не своим голосом. Я думал, как будто бы удав ее там начал уже душить. Просто орет не своим голосом. Что происходит? Меньше увидела, что вылез паук, берет лопату и закапывает его песком. Без всяких эмоций. Просто взяла и закопала песком. Проходит 10 минут. Старшая опять орет не своим голосом. Этот паук вылез. Меньшая берет лопату и начинает бить этого паука лопатой. Знаете, меня это реально, ну, вот эта история меня реально обличила. Когда в мою жизнь приходит паук, иногда я начинаю кричать не своим голосом. И вот смотришь на... Просто, ну, я знаю, братья и сестры, таких историй у вас есть масса. Если мы наблюдаем и, я бы сказал, активно участвуем в жизни наших детей, таких историй масса есть, как мы можем научиться вот в духовном плане. Меня эта история обличила тому, что как я воспринимаю испытания, которые в моей жизни есть. Сразу впадаю в панику и истерю? Или же я могу просто как-то подумать, и взять, закопать это. Ну, как-то решить. Ну, по крайней мере, это же решение закопать паука. И же об этом никто не говорил. Бери, копай. Потому, когда мы, братья и сестры, говорим о наших взаимоотношениях с детьми, нам нужно помнить о том, что закон царствия, который Бог нам дал, он очень важен. И наша задача, чтобы мы этот закон царствия могли вложить в сердца наших детей. И еще один момент хотел сказать, что все служители церкви, вот все, вот кто в церкви служит, мы думаем о том, чтобы в нашей церкви было много детей. И я понимаю, братья и сестры, сейчас ну, идет лето. На следующий раз уже будет меньше детей в нашей церкви. Но я думаю, это неправильно. Дети должны быть вместе с нами. Я понимаю, что кто-то поедет куда-то, кто-то где-то там будет отдыхать, там дача, моря, там отдыхи, дедушки, бабушки. Вот. Но я хочу к чему сказать. Сегодня появилось достаточно много искушений, чем было 20-30 лет назад. Существует теле-няня, смарт-няня, ютуб-няня, игровая няня. Я захожу в одну семью. Вот проведал одну семью, у них несколько детей. Я открываю двери, это было 11 часов дня, ну, может быть, чуть больше. Гробовая тишина. Я говорю, а где дети ваши? Они мультики смотрят. Мы, может быть, не отдаем себе отчета тому, что вот чрезмерно... Ну, я не против мультика, у меня дети тоже смотрят мультики. Но мы это пытаемся как-то контролировать, чтобы был какой-то определенный лимит, вот, чтобы это не было часами напролет. Почему? Потому что потом получается, что теле-няня или ютуб-няня, она воспитала нам наших детей. И мы уже ничего не сможем сделать. Почему? Потому что уже заложены определенные ценности в тех или иных мультиках. Братья и сестры, мы хотим, чтобы в нашей церкви было много детей, но чтобы и родители были тоже здесь, в этой церкви, вместе с детьми. Давайте на протяжении, я не знаю, ну, этой недели я бы хотел бы задать задание. Раз мы говорили о Царстве Небесном, о том, что Царство Небесное – это очень важно, и законы Царства Небесного очень важно вложить в сердца наших детей, я предлагаю, ну, первое, давайте как минимум попытаемся сформировать библейское представление о Царстве Небесном прежде всего у нас и в наших детях. Для этого я предлагаю хотя бы в течение недели мы могли бы каждый день читать Библию и молиться вместе с нашими детьми. Вот давайте попытаемся читать Библию и молиться с детьми каждый день с нашими детьми. Неважно, вот сейчас же каникулы, они в школу не бегут. Может быть, если вы дедушка или бабушка, возьмите внуков и почитайте им какие-то истории интересные. В нашем магазине и в библиотеке есть достаточно классного пересказа вот, библейской истории для того, чтобы детям было понятно. Это очень важно. Сформировать наше представление о Царстве Небесном и помочь это детям. Но это нужно делать регулярно. Это нельзя делать ну, один раз в неделю. Час в воскресной школе, который дети тут проводят, это мизер по сравнению с тем, что дети проводят, некоторые дети, я знаю, проводят 21 час в неделю в интернете, смотря мультики. Это маленькие дети, я сейчас не говорю о подростках, это маленькие дети, которые по 3 часа в день смотрят мультики. Второе, я хотел бы, чтобы мы сделали, мы попытались научиться разговаривать с нашими детьми. Это очень важно. Когда ребенок спрашивает, папа, почему, или почему это или почему так, или почему этот закон работает так или сяк, давайте попытаемся объяснить нашим детям. С богословской, может быть, позиции. Может быть, сразу нужно детям сказать, я не знаю ответ на этот вопрос. Я подумаю, изучу, я объясню. Можно же так сказать, это будет честно. Чем просто сказать, на любой ответ, который ребенок не даст, мы скажем, Бог ответ. Почему так? А потому что Бог создал. А почему сяк? А потому что Бог создал. И дети потом все равно, у них есть интерес, они потом пойдут на сторону и будут спрашивать у других людей эти вопросы. И последнее, я хотел бы, чтобы мы на протяжении недели учились у Бога воспитывать наших детей. Вот давайте попробуем к нашим детям относиться так, как относится к нам Бог. Любить наших детей так и заботиться о них так, как заботится о нас Бог. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.